Солнечный город. С рождения я жил вдвоем с матерью в Москве, в доме правкома драматургов у метро «Сокол». Дом был высшей советской категории, из бежевого кирпича, многоэтажный и как бы западного типа. В таких селилась номенклатура ЦК и избранные слои советской духовной элиты. Вокруг всегда было много черных «Волк» с мигалками, а на лестничных клетках в изобилии встречались окурки от лучших американских сигарет. Мы с матерью занимали небольшую двухкомнатную квартирку, вроде тех, что в закатных странах называют «one bedroom». В этой самой «bedroom» я и вырос. Моя комната задумывалась архитектором как спальня. Она была маленькой и продолговатой, с крохотным окном, из которого открывался вид на автостоянку. Я не мог обустраивать ее по своему вкусу. Мать выбирала расцветку обоев, решала, где должна стоять кровать, а где стол, и даже определяла, что будет висеть на стенах. Это приводило к скандалам. Однажды я обозвал ее маленькой советской властью, после чего мы не говорили целую неделю. Обиднее этих слов для нее невозможно было придумать. Моя мать, высокая, худая женщина с увядшим лицом, как однажды описал ее участковому сосед-драматург, когда-то принадлежала к диссидентским кругам. В память об этом гостям часто прокручивалась магнитофонная пленка, где баритон известного борца с системой читал обличительные стихи, а ее голос подавал острые реплики с заднего плана. Баритон декламировал: «Ты в метро опускаешь пятак, двое в штатском идут по пятам. Ты за водкой стоишь в гастроном, двое в штатском стоят за углом». «А это прочти про хуй с бровями и Солженицына», — вставляла молодым голосом мать. Так я впервые услышал матерное слово, которое благополучные дети перестроечной поры обычно узнавали от хихикающих соседей по детсадовской спальне. Каждый раз при прослушивании мама поясняла, что мат в этом контексте оправдан художественной необходимостью. Слово «контекст» было для меня даже загадочнее слова «хуй». За всем этим угадывался таинственный и грозный мир взрослых, по направлению к которому я дрейфовал под дувшим из телевизора ветром перемен. Правозащитная кассета была записана за много лет до моего рождения. Подразумевалось, что мать отошла от активной борьбы из-за замужества, которое и увенчалось моим появлением на свет. Но материнская близость к революционной демократии, озарившая тревожным огнем мое детство, была, кажется, так и незамечена впавшим в маразм советским режимом. Справа от моей кровати стену украшали две маленькие картины. Они были одинакового размера, 40 сантиметров в ширину, 50 в высоту. Первое, что я измерил линейкой из набора «Подарок первокласснику». Одна изображала лимонное деревце в катке, другая — такое же апельсиновое. Различались только цвет и форма плодов — вытянутые желтые и круглые оранжевые. А прямо над кроватью висел плетеный веер в форме сердца. Он был слишком большим, чтобы им обмахиваться. Во впадине между сердечными буграми была круглая ручка, из-за которой веер казался похожим на гигантскую летучую мышь с маленькой головкой. В центре он был подкрашен красным лаком. Мне казалось, что это летающая собака-вампир. Я читал о таких в журнале «Вокруг света», которая оживает по ночам, а днем отдыхает на стене. Выпитая кровь просвечивала сквозь ее кожу, как сквозь брюшко комара, поэтому в центре веера было красное пятно. Кровь, как я догадывался, была моя. Я понимал, что эти страхи — эхо историй, которых я наслушался в летних лагерях, и с смены в смену они повторялись без изменений. Но кошмары регулярно заставляли меня просыпаться в холодном поту. Под конец дошло до того, что я стал бояться темноты. Присутствие распластавшейся на стене собаки-вампира было физически ощутимо, и следовало включить свет, чтобы заставить ее снова стать веером из пальмовых листьев. Матери жаловаться было бесполезно, поэтому я ограничился тем, что втайне от нее приклеил веер к обоим клеем «Момент». Тогда страх прошел. Свою первую схему мироздания я тоже вывез из летних лагерей. В одном из них я видел удивительную фреску. Плоский диск земли лежал на трех китах в бледно-голубом океане. Из земли росли деревья, торчали телеграфные столбы, и даже катил среди нагромождения одинаковых белых домов веселый красный трамвай. На торце земного диска было написано «СССР». Я знал, что родился в этом самом СССР, а потом он распался. Это было сложно понять. Выходило, что дома, деревья и трамваи остались на месте, а твердь, на которой они находились, исчезла. Но я был еще мал, и мой ум смирился с этим парадоксом так же, как смирялся с сотнями других. Тем более, что экономическую подоплеку советской катастрофы я уже начал понимать. Страна, посылавшая двух офицеров в штатском туда, где в нормальных обществах обходятся пособием по безработице, не могла кончить иначе. Но это были зыбкие тени детства. По-настоящему я запомнил себя с момента, когда детство кончилось. Это произошло, когда я смотрел по телевизору старый мультфильм. На экране маршировала колонна коротышек, счастливых малышей из советского комикса. Весело отмахивая руками, коротышки пели. «Но вот пришла лягушка, зелененькое брюшко, зелененькое брюшко, и съела кузнеца». Не думал, не гадал он, никак не ожидал он, никак не ожидал он такого вот конца. Я сразу понял, о каком кузнеце речь. Это был мускулистый строитель нового мира, который взмахивал молотом на старых плакатах, отрывных календарях и почтовых марках. Веселые коротышки отдавали Советскому Союзу последний салют из своего солнечного города, дорогу, в которой люди так и не смогли найти. Глядя на колонну коротышек, я заплакал. Но дело было не в ностальгии по СССР, которого я не понимал. Коротышки маршировали среди огромных в полтора роста цветов колокольчиков. Эти огромные колокольчики вдруг напомнили мне о чем-то простом и самом главном, и уже забытом мною. Я понял, что ласковый детский мир, в котором все предметы казались такими же большими, как эти цветы, а счастливых солнечных дорог было столько же, сколько в мультфильме, навсегда остался в прошлом. Он потерялся в траве, где сидел кузнечик. И было понятно, что дальше придется иметь дело с лягушкой. Чем дальше, тем конкретней. У нее действительно было зелененькое брюшко, а спинка была черной, и на каждом углу работало ее маленькое бронированное посольство, так называемый обменный пункт. Взрослые верили только ей, но я догадывался, что когда-нибудь обманет и лягушка, а кузнеца будет уже не вернуть. Кроме коротышек из мультфильма, никто толком не попрощался с несуразной страной, в которой я родился. Даже три кита, на которых она держалась, сделали вид, что они тут ни при чем, и открыли мебельный магазин. Их рекламу крутили по телевизору. Есть три кита! Три кита! Все остальное — суета! Про историю своей семьи я не знал ничего, но некоторые из окружавших меня предметов несли на себе печать чего-то мрачно-загадочного. Во-первых, это был старинный черно-белый стамп, изображавший женщину-львицу с томно запрокинутым лицом, обнаженной грудью и мощными когтистыми лапами. И стамп висел в коридоре, под похожей на лампадку лампочкой-миньоном. Лампадка давала мало света, и в полутьме изображение казалось магическим и страшным. Я предполагал, что подобное существо ждет людей за гробовым порогом. Это выражение, которое часто повторяла мать, я затвердил раньше, чем стал понимать его смысл. Такой сложной абстракции, как прекращение существования, я не мог себе представить. Мне казалось, что смерть — просто переезд в места, куда ведет тропинка между лапами сфинкса. Другим посланием из прошлого были серебряные ножи и вилки с гербом, луком со стрелой и тремя летящими журавлями. Я нашел их в серванте, который мать обычно закрывала на ключ. Отругав меня за любопытство, мать сказала, что это герб прибалтийских баронов фон Шторквинкель. Из их рода происходил мой отец. Моя фамилия была менее аристократичной. Шторкин. Мать объяснила, что такая операция с фамилией — обычная социальная маскировка времен военного коммунизма. Отец ушел из семьи сразу после моего рождения, Никакой другой информации о нем мне не удавалось получить, как я ни старался. Стоило мне заговорить на эту тему, как мать бледнела, зажигала сигарету и говорила каждый раз одно и то же. Сначала тихо, а потом постепенно переходя на крик. «Пошел вон! Слышишь? Пошел вон, мерзавец! Пошел вон, подлец!» Я предполагал, что это связано с какой-то мрачной и романтической тайной. Но когда я перешел в 8 класс, мать стала переоформлять документы на жилье, и я узнал про отца больше. Тот работал журналистом в крупной газете. Я даже нашел в интернете его колонку. С маленькой фотографией над столбцом текста приветливо глядел лысый человек в очках-велосипеде. А текст статьи объяснял, что Россия никогда не станет нормальной страной, пока народ и власть не научатся уважать чужую собственность. Мысль была справедливая, но отчего-то меня не вдохновила. Возможно, дело было в том, что отец часто употреблял выражения, которых я тогда не понимал. «Плебс. Вменяемые элиты». Улыбка на родительском лице вызвала во мне ревнивую досаду. Она явно была адресована не мне, а вменяемым элитам, чью собственность я должен был научиться уважать. Кончая школу, я задумался о выборе профессии. Из глянцевых журналов и рекламы были ясные ориентиры, на которые следовало нацелить жизнь. Но вот методы, которыми можно было добиться успеха, оказались строго засекречены. Если количество жидкости, проходящее по трубе за единицу времени, остается прежним или растет по линейному закону, часто повторял на уроке учитель физики, логично предположить, что новых людей возле этой трубы не появится очень долго. Теорема звучала убедительно, и мне захотелось отойти от этой трубы как можно дальше, вместо того, чтобы рваться к ней вместе со всеми. Я решил поступить в Институт стран Азии и Африки, выучить какой-нибудь экзотический язык и уехать на работу в тропики. Подготовка стоила дорого, и мать наотрез отказалась оплачивать репетиторов. Я понимал, что дело было не в ее жадности, а в скудости семейного бюджета, и не роптал. Попытка вспомнить об отце окончилась обычным скандалом. Мать сказала, что настоящему мужчине следует с самого начала пробиваться самому. Я был бы рад пробиваться. Проблема заключалась в том, что было непонятно, куда и как. Мутный туман вокруг не оказывал сопротивления. Но найти в нем дорогу к деньгам и свету было мало надежды. Я провалил первый же экзамен. Сочинение, которое почему-то писали на физфаке МГУ. Тема была... «Образ Родины в моем сердце». Я написал про мультфильм, где коротышки пели про кузнечика, про распиленную шайбу со словом «СССР» из сучившихся китов. Я, конечно, догадывался, что при поступлении в такой престижный вуз не следует говорить правду, но выхода у меня не было. Погубила меня, как мне сообщили, фраза «И все-таки я патриот». Я люблю наше жестокое, несправедливое общество, живущее в условиях вечной мерзлоты. После слова «общество» должна была стоять запятая. Во время прощального визита в приемную комиссию я увидел висящий на двери рисунок с изображением веселой улитки. Она, как и отец на фотографии из интернета, улыбалась явно кому-то другому. Под ней было стихотворение древнеяпонского поэта. «О, улитка! Взбираясь к вершине Фудзи, можешь не торопиться». Вынув ручку, я дописал. «Там, на вершине Фудзи, улиток полно и так». Это было мое первое серьезное жизненное поражение. Я ответил судьбе тем, что устроился работать грузчиком в универсаме возле дома. В первые несколько дней мне казалось, что я нырнул на самое дно жизни и стал недосягаем для законов социального дарвинизма. Но вскоре я понял, что никакая глубина, никакое гетто не спасает от этих законов, поскольку любая клеточка общественного организма живет по тем же принципам, что и общество в целом. Я даже помню, при каких обстоятельствах это стало мне ясно. В ту минуту я балансировал на грани ясновидения, но выяснилось это намного позже. Я смотрел английский фильм «Дюна», в котором межзвездные путешествия обеспечивали так называемые навигаторы, существа, постоянно принимавшие специальный наркотик и превратившиеся из-за него во что-то среднее между человеком и птеродактилем. Навигатор расправлял свои перепончатые крылья, сворачивал пространство, и флотилия космических кораблей переносилась из одной части космоса в другую. Мне представилось, что где-то в Москве такое же жуткое перепончатое существо простирает крыла над миром. Люди ничего не замечают и муравьями ползут по своим делам, но никаких дел у них уже нет. Они еще не в курсе, а вокруг уже другая вселенная, и действуют новые законы. Эти законы действовали и в мире грузчиков. В нем полагалось правильно, не меньше и не больше определенной нормы, воровать. Полагалось иметь общак. Полагалось бороться за место поближе к невидимому солнцу. Причем бороться не как попало, а с помощью освещенных обычаем телодвижений. В общем, своя Фудзи, пускай невысокая и заблеванная, была и здесь. Стоит ли говорить, что я снова отстал при восхождении? Меня стали назначать подряд на ночные смены и подставлять перед начальством. Быть лузером среди грузчиков показалось мне невыносимым. И когда началось второе лето после школы, я ушел с работы. Пока у меня оставались заработанные в универсаме деньги, с учетом украденного было не так мало, можно было сохранять относительную независимость от матери. И я сократил общение с ней до минимума. Оно, собственно, свелось к единственному ритуалу. Иногда мать останавливала меня в коридоре и говорила: «Ну-ка, погляди мне в глаза!» Она была уверена, что я принимаю наркотики, и считала себя способной определить, когда я под кайфом, а когда нет. Я не употреблял никаких субстанций. Но у матери выходило, что я под дозой почти каждый день, а иногда под одновременным воздействием целой группы наркотических веществ. Для вынесения вердикта отслеживался не размер глазного зрачка или краснота белка, а какие-то особые приметы, которые мать держала в тайне, чтобы я не научился маскироваться. Поэтому оспорить материнскую экспертизу было невозможно в принципе. Я и не спорил, понимая, что это будет лишним доказательством ее правоты. Какой ты агрессивный становишься под наркотиками, ужас просто. Кроме того, мать обладала изрядной гипнотической силой. Стоило ей, например, сказать: «Да у тебя же слова прыгают», как у меня действительно начинали прыгать слова, хотя перед этим я даже не понимал, что это выражение может означать. Поэтому, если мать слишком уж доставала, я молча собирался и уходил из дома на несколько часов. Однажды летним днем у нас случился очередной наркотический скандал. В этот раз он был особенно бурным. Я больше не мог оставаться дома. Выходя из квартиры, я не удержался и сказал: «Все, больше я здесь жить не буду». «Хорошая новость», — ответила мать с кухни. Ни я, ни она, конечно, не имели этого в виду на самом деле. В центре было хорошо, тихо и малолюдно. Я бродил по переулкам между Тверским бульваром и Садовым кольцом, думая нечто смутное, не до конца поддающееся переводу в слова, что летняя Москва хороша не своими домами и улицами, а намеком на те таинственные невозможные места, куда из нее можно уехать. Этот намек был повсюду — в ветерке, в легких облаках, в тополином пухе. Тополя в то лето цвели рано. Вдруг мое внимание привлекла стрелка на тротуаре. Она была нарисована зеленым мелком. Рядом со стрелкой была надпись тем же цветом: «Реальный шанс войти в элиту. 22.06. с 18.40 до 18.55. Второго не будет никогда». Часы показывали без 15:07. Кроме того, было именно 22 июня, день летнего солнцестояния. Стрелку уже прилично затерли подошвы. Было ясно, что это чья-то шутка. Но мне захотелось поиграть в предложенную неизвестно кем игру. Я огляделся по сторонам. Редкие прохожие шли по своим делам, не обращая на меня внимания. В окнах вокруг тоже не было ничего интересного. Стрелка указывала в подворотню. Я зашел в арку и увидел на асфальте другую зеленую стрелку, в глубину двора. Никаких надписей рядом не было. Я сделал еще несколько шагов и увидел маленький хмурый двор. Две старые машины, мусорный контейнер и дверь черного хода в крашеной кирпичной стене. На асфальте перед дверью была еще одна зеленая стрелка. Такие же были и на лестнице. Последняя стрелка была на пятом этаже. Она показывала на бронированную дверь черного хода большой квартиры. Дверь была приоткрыта. Затаив дыхание, я заглянул в щелку и сразу же испуганно отшатнулся. В полутьме за дверью стоял человек. В руке у него был какой-то предмет, похожий на паяльную лампу. Но я не успел ничего рассмотреть. Он что-то сделал, и наступила тьма. Здесь мои воспоминания о прошлом приблизились к настоящему настолько, что я вспомнил, где нахожусь, и пришел в себя.